Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Четверг, 27 июля, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Мы бы хотели выразить признание народам земли Бунуронг, на которой мы работаем для вас сегодня. Мы также отдаем дань уважения коренным народам и жителям островов Торресового пролива, на землях которых вы слушаете этот эфир. В ближайший час для вас в прямом эфире работают Светлана Принцева и я, Лера Швец. И вот такой план у нас на сегодня. Послушаем интервью с нашим постоянным экспертом, востоковедом Леонидом Петровым. Министр обороны России Сергей Шойгу находится с визитом в Северной Корее с целью укрепления военных связей между двумя странами. Светлана Принцева обсудила с Леонидом Петровым детали этого визита. Washington Post выпустили материал о мятеже ЧВК Вагнера и о том, что российское руководство якобы знало о предстоящем мятеже, но не предприняло никаких действий. Подробности послушаем в материале Михаила Командовского. Также Светлана Принцева пригласила в студию искусствоведа Веру Глющенко. В новом интервью Вера рассказывает нам всем о фильмах, которые можно посмотреть, чтобы узнать больше об истории коренных народов Австралии. Вы слушаете SBS Russian, с вами Лера Швец. История вокруг военного бунта в России обрастает новыми подробностями. Журналисты Washington Post выяснили, что Кремль мог знать о планах Евгения Пригожина за 2-3 дня до марша на Москву, но ничего не предприняли для того, чтобы остановить его. Александр Лукашенко заявил, что вагнеровцы хотят нацелиться на НАТО, а руководителем ЧВК в Беларуси назначили выходца из Украины. Подробности у Михаила Комадовского.
История вокруг ЧВК «Вагнер» развивается. Журналисты установили, что частную военную компанию в Беларуси теперь возглавляет уроженец Украины по имени Сергей Чубко, который ранее воевал в Чечне и Сирии. 19 июля Евгений Пригожин, выступая перед наемниками в Беларуси, заявил, что старшим по направлению этой страны будет человек по имени Сергей, который имеет прозвище «Пионер». Проект «All Eyes on Wagner» утверждает, что речь идет о 46-летнем Сергее Владимировиче Чубко. Проект ссылается на документы, полученные неназванным источником. При этом журналисты белорусского издания «Наша Нива» выяснили, что Чубко родился в семье военного в Черновцах. Его отец воевал в Афганистане, а после распада СССР их семья переехала в Россию, в город Новороссийск. В 1994-м Сергей Чубко пошел служить по контракту в российскую армию, воевал в Чечне. В 2002-м разорвал контракт и перешел в частное охранное предприятие. В 2003-м он, не имея высшего образования, неожиданно стал главой комитета городской администрации в Новороссийске. В 2005-м стал замом главы администрации сельского округа. В 2010-м Чубко работал охранником в нескольких компаниях, а также был сотрудником частной охранной фирмы. Неизвестно, воевал ли Чубко в Украине в 2014 году, но в декабре 2014 он стал одним из основателей организации «Казаки» в Новороссийске. Российские казаки добровольцами массово пошли воевать на стороне Российской Федерации после провозглашения так называемой независимости ДНР и ЛНР. Он присоединился к ЧВК «Вагнера» в январе 2017 года и после этого поехал воевать в Сирию. В 2019 году его перевели в Ливию, где открывался очередной штаб «Вагнера», и он стал руководителем ЧВК в этом регионе. Ранее Александр Лукашенко пожаловался Владимиру Путину на то, что его начали, цитата, «напрягать наемники ЧВК «Вагнера». Они якобы, цитата, «просятся на Запад и хотят на экскурсию в Варшаву и Жешув». Государственный департамент США отреагировал на слова Лукашенко о вагнеровцах и заявили, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории Польши. Польша является членом НАТО, поэтому Соединенные Штаты и другие союзники Североатлантического Союза будут защищать каждый дюйм ее территории в случае реальной угрозы России или Беларуси. При этом издание The Washington Post пишет, что когда утром 24 июня Евгений Пригожин, руководитель вагнеровцев, предпринял попытку мятежа, Владимир Путин был парализован и не мог действовать решительно. Большую часть суток из Кремля не поступали никакие предписания и указы. В издании отмечают, что российские спецслужбы по меньшей мере за 2-3 дня до восстания проинформировали Путина о том, что Пригожин может готовить такой мятеж. После этого, как сообщают источники, были предприняты меры по усилению безопасности сразу на нескольких стратегических объектах, в том числе и в Кремле, где увеличили численность президентской охраны и бойцам раздали больше оружия, чем обычно, однако больше никаких действий не было предпринято. «У Путина было время, чтобы принять решение ликвидировать мятеж и арестовать организаторов», сказал один из европейских чиновников, который, как и другие, говорил с Washington Post на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальные данные разведки. Он добавил, что потом, когда это начало происходить, был паралич на всех уровнях. В Кремле просто не знали, что делать. Был абсолютный ужас и растерянность. Цитата: «Они долго не знали, как реагировать». Собеседники издания отметили, что некоторые даже поддержали идею Пригожина, идею очищения власти, считая, что рыба здесь гниет с головы. В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам Washington Post, что оценки разведки – это чепуха, распространенная людьми, не имеющими никакой информации.
Миша, спасибо большое, а мы продолжаем. Вот уже больше года мы ведем рубрику «Я русский» и «Я против войны». В коротких интервью гости рубрики «Русскоговорящие австралийцы» имеют возможность высказаться против войны России в Украине. В этой рубрике гости делятся своим личным мнением, которое может не совпадать с мнением редакции. Гость сегодня – Грант Микаэлян.
Меня зовут Грант Микаэлян, я из Москвы, я русский и я против этой войны. Хоть имя у меня и армянское, происхождение я довольно смешанного, у меня и русские корни, и армянские, татарские и украинские. Такая вот смесь, у меня есть дальние родственники на Кубани, как оказалось. Так что это все очень, очень личное для меня, конечно, большая трагедия для меня, для моей страны, для моей семьи. Застал я эту войну, собственно, как это разворачивалось, мне пришлось наблюдать в прямом эфире. Я в этот день как-то не спал, поздно ложился спать и решил проверить новости. И, собственно, всю ночь я не смог заснуть. Наблюдал все это в прямом эфире. Это безумное абсолютно объявление Путина о начале вот этого новоязного его спецоперации. И до утра находился просто в ужасе, не стал будить жену. Ну и как-то один в этом сидел прямо до утра. Это было самое страшное, наверное, в моей жизни, самый страшный момент. На следующий день рассказал это утром жене. Ну и вместе в этом ужасе находились. Хорошо помню этот день. Потом мы вместе собрались, поехали к маме моей. Встретились там с моим братом, его девушкой. И, ну, обсуждали, сидели, что произошло и что делать дальше. Конечно, наши жизни разделились на до этой ужасной войны и после. Было очень страшно, непонятно сразу стало, что нас ожидает в будущем вообще. Какое будущее? Как раз где-то за год до этого стал отцом, и я понял, что в такой стране, конечно, будущего у моего ребенка не будет. Конечно, не ошибался с тем, что они начали потом делать, как они начали навязывать вот эту ложь, эту подлость как норму. Тот человек, который просто говорит правду, просто говорит свое мнение, преступник, получается, в России террорист и экстремист. Все должны просто молчать и делать вид, что они согласны. Даже недостаточно даже просто молчать, нужно уже делать вид, что ты согласен. Потому что если ты не согласен, могут быть и проблемы, конечно. Я, в принципе, сам был довольно давно в каком-то таком оппозиционном движении, как я вот в университете учился. Вот эта вся история происходила с выборами в Госдуму в 2011 году. Я, собственно, блок Алексея Навального в это дело все привлек. Это были, наверное, мои первые самые выборы, когда мне после 18 лет я смог уже голосовать. Я сходил на эти выборы. Эти выборы у нас благополучно украли. Парламент ведь переделали под одного человека. Ну и с этого, собственно, началось, наверное, для меня вот это все. Ходил на акции, пытался сам что-то во всем этом участвовать в пределах своих возможностей и того, что я мог, умел. Где-то в 17 году, когда каким-то чудом на муниципальном уровне на выборах в Москве смогли выиграть независимые кандидаты, я как раз подружился с воддепом своего района и как-то вместе с ней пытались какие-то проекты небольшие свои делать в районе. Ну, один из моих проектов, которым я очень горжусь сейчас, это, конечно, наша группа районная. Я через нее пытался людям показать, что они не одни, что то, что общество у нас довольно атомизировано, и все боятся, собственно, за пределы своих квартир как-то с соседями общаться и так далее. Я пытался им показать, что они не одни, что они могут рассказывать о своих проблемах, что это нормально, что они могут быть не согласны с властями, что они могут быть не согласны с тем, как на муниципальном уровне устроена жизнь, как общаться с властями, что они налогоплательщики, они граждане, они имеют право требовать что-то, потому что они заплатили налоги, у них есть права. Но вот это самая большая трагедия, что людей убедили, что есть какая-то великая страна, великая идея, которая выше, чем их человеческое достоинство. Это, конечно, неправильно, это ужасно. Нет ничего важнее, чем жизнь каждого человека. У всех есть достоинство, все имеют право на жизнь, все имеют право на достойную жизнь. И, конечно, то, что делает российское государство, это ужасно. Просто расчеловечивают людей, уничтожают всех несогласных, уничтожают просто сейчас целую соседнюю страну, уничтожают просто нищих, бедных людей, которых туда гонят, либо насильно, либо они из-за своей нищеты просто идут туда заработать денег, потому что просто в их нищих, пустых, разрушенных регионах просто больше нечего делать. Это, конечно, их не оправдывает, они становятся убийцами, убивают людей. Но, конечно, контекст стоит, наверное, учитывать. А я еще, конечно, хотел бы выразить большую поддержку всем политическим заключенным в России и всем, кто сейчас в заложниках в этой стране и не может выбраться, кто антивоенных взглядов, кто не поддерживает этот нелегитимный режим подлецов. И, конечно же, украинцам хочу сказать, что мне очень жаль, что это произошло, и простите нас. Everywhere is war. War in the east, war in the west, war up north, war down south, there's war. And the rumors of war. Until that day, there is no continent which will know peace. Children, children, fight. We find it necessary. We know we will win. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy.
Это часть выступления певицы Шинед О'Коннор 3 октября 1992 года в одной из самых популярных передач в Америке «Saturday Night Live». Выступление О'Коннор поистине вошло в историю. Она спела акапелла-версию песни «War» Боба Марли, но слегка изменила ее текст. Свою версию она задумала как протест против сексуализированного насилия над детьми в католической церкви. В конце выступления О'Коннор показала прямо в камеру фотографию папы римского Иоанна Павла II, при этом напевая слово «зло», после чего разорвала фотографию на части и сказала «сражайтесь с настоящим врагом» и бросила обрывки в камеру. Выступление О'Коннор тогда широко осудили, но при этом произошло оно за 9 лет до того, как папа Иоанн Павел II признал сексуализированное насилие над детьми в католической церкви. Всю свою жизнь О'Коннор выступала в защиту прав детей и женщин, а также этнических меньшинств. Она шла против толпы и даже своим видом бросала вызов. Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Министр обороны России Сергей Шойгу находится с визитом в Северной Корее и с целью укрепления военных связей между двумя странами. В аэропорту Пхеньяна Шойгу встречали генерал армии КНДР Кан Сун Нам и рота почетного караула. Светлана Принцева созвонилась с востоковедом и специалистом по Северной Корее доктором Леонидом Петровым, чтобы узнать больше об этой поездке.
Сегодня особый день, 27 июля, ровно 70 лет тому назад Корейская война вошла в новую фазу. Она не закончилась в этот день, было подписано соглашение о перемирии, прекращении огня, которое должно было быть заменено на мирный договор, причем непонятно между кем и кем, потому что в то время Корейская война уже приобрела такой оттенок прото-Третьей мировой войны. Поэтому вот визит министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в КНДР, Корейскую Народно-Демократическую Республику, именно вот накануне этого дня имеет особый смысл или несколько интерпретаций. Что известно о делегации? Скорее всего, есть мнение, что Российская Федерация стремится установить более тесное военно-экономическое сотрудничество с Северной Кореей в контексте нового противостояния, глобального противостояния между Востоком и Западом, между демократией и тиранией. И Сергей Шойгу и его партнер, министр обороны КНДР Кан Сун Нам, скорее всего, обсуждали военно-экономическое сотрудничество вот в этом противостоянии, с одной стороны, России и Китая, Северной Кореи, других государств, которые не испытывают стремления к открытости, к оценке и важности человеческой жизни. И, скорее всего, речь шла о поставках оружия в обмен на продовольствие, какого-то технологического сотрудничества, потому что мы знаем, что Северная Корея стремится создавать все больше ядерного оружия, ракетоносителей. Естественно, Российская Федерация есть чем поделиться с Северной Кореей в этом плане, в то время как Россия сейчас, которая ведет агрессивную войну в Украине, требуется все больше конвенционального вооружения, то есть снарядов, патронов, автоматов, которых в Северной Корее просто залежи. Потому что война, которая 70 лет тому назад должна была прекратиться, она продолжается. И конфликт между Северной и Южной Кореей так и не закончился с тех пор, как было подписано соглашение о прекращении огня. Произошло множество, сотни, если не тысячи вооруженных столкновений между Севером и Югом. Это объясняется тем, что Северной Корее требуется находиться постоянно в состоянии войны для того, чтобы оправдывать необходимость диктаторского режима династии Кимов. Ведь если нет какого-то особо мудрого, совершенно мудрого и восхитительного лидера, то как же можно находиться в состоянии войны в течение 70 лет? Южная Корея уже многие годы предлагала северокорейскому режиму прекратить состояние войны, подписать мирное соглашение. Но для северокорейского режима война – это способ существования диктаторского режима. Ну и не только для Северной Кореи, как мы видим в России, тоже перешли к той же самой философии. Без войны военно-политической режим не может находиться у власти. Сколь долго будет продолжаться война в Украине, тем больше и политики в Кремле будут чувствовать себя более уверенными, потому что от них не требуется никакой открытости, никто не говорит больше о экономике, о правах человека, о каких-то социальных программах, когда все поставлено на военные рейсы. Так что Москва учится у Пхеньяна. Я думаю, что Сергей Шойгу, министр обороны, теперь встречается не только с министром обороны КНДР, но и, скорее всего, и с верховным лидером Корейской Народно-Демократической Республики, с Ким Чен Ыном. И те мероприятия, которые сегодня произойдут в Пхеньяне, будут приветствоваться не только посетителями из Москвы, но и из Пекина. Член Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунджун тоже прибыл вчера в Пхеньян. Поздравления, которые будут адресованы руководителю Северной Кореи, будут интерпретированы северокорейским режимом как особый знак уважения их руководителю и поддержка военная, экономическая, политическая поддержка, которая в то время, 70 лет тому назад, исходила из Москвы и Пекина, сейчас вновь реализуется в полном объеме.
Мы недавно буквально с вами общались про то, что, вероятно, в Северной Корее сейчас развивается такой голод, и поэтому Россия наверняка является тоже нужной для северокорейского режима в плане поставок того же продовольствия и так далее.
Да, мы обсуждали эту проблему, и она продолжается вот эти 70 лет с тех пор, как корейская война вошла вот в фазу непреодолимого препятствия для северных и южных корейцев. Голод Северной Кореи стал повседневной реальностью, потому что невозможно находиться в состоянии войны 70 лет и поддерживать экономику в нормальном состоянии, торговать, глобализироваться и изобретать что-то новое, нежели чем автомат Калашникова. Поэтому для северокорейского режима состояние экономики не является первостепенным. Важным является выживание режима для Северной Кореи. Династия Ким должна находиться у власти, если это не Ким Ир Сен 70 лет тому назад, не Ким Чен Ир 20 лет тому назад и Ким Чен Ын теперь, то, в общем, весь проект, северокорейский проект будет находиться под большим вопросом и, соответственно, начнет шататься. Поэтому продолжение корейской войны является залогом выживания режима и элит. Это не только речь идет о династии Кимов, но и тысячах людей, которые вместе с Корейской трудовой партией, вместе с секретной службой, службой безопасности Северной Кореи, Корейской народной армии. Это те элиты, которые прекрасно себя чувствуют на протяжении всех этих 70 лет за счет страданий северокорейского народа и за счет трагической судьбы людей, оказавшихся на юге, ведь сотни тысяч семей во время Корейской войны были разделены и находятся сейчас по разные стороны демаркационной линии, которая вот разделила этот полуостров на две практически равные части, и люди не имеют возможности не только посетить друг друга, но и на протяжении этих 70 лет не написать письмо, не обменяться телефонным звонком. Так что трагедия, корейская трагедия продолжается, так же, как и продолжается эта история, сага Корейской войны. Скорее всего, российскому министру обороны есть чему поучиться в плане сохранения статуса кво, продолжения такого военного противостояния без каких-либо особых перемен, исключительно ради война ради войны. Вот, собственно, что мы можем сказать о данной ситуации. И экономика здесь для Северной Кореи, в общем-то, играет достаточно второстепенную роль. Пока северокорейский режим может кормить своих солдат, пока северокорейские ученые могут изобретать какие-то новые ракетоносители для ядерных боеголовок, в Северной Корее, в общем, ничего не изменится. И, собственно, никаких перемен Северная Корея и их руководители не планировали. Вот, собственно, этот результат этого 70-летнего противостояния, который мы наблюдаем сегодня, достаточно печален. И мы видим, как соседние страны, в том числе Россия, учатся у северокорейских товарищей.
Да, такой обмен опытом звучит очень пугающе. И мы видим в интернете немало и шуток, в том числе по поводу превращения России, стремительного движения в сторону Северной Кореи. Но насколько вообще применима вот эта модель северокорейская на Россию? Я имею в виду в плане тех же географических границ. То есть Россия — огромное государство, и держать его полностью закрытым в современном мире, ну, наверное, не совсем реально. Плюс все-таки российские граждане вдохнули этот глоток свободы, возможности, которые у северокорейских граждан, собственно, не было.
Да, культурный фактор здесь имеет роль. И я бы сравнил Россию не только с северокорейским опытом, но и также рекомендовал обратиться к иранскому опыту. Ведь Иран до конца 70-х годов тоже был достаточно открытой, демократизующейся страной, где экономика основывалась на экспорте углеводородных продуктов, прежде всего нефти. Были открыты университеты, Иран славился своей популярной музыкой и автомобилями. Но в то время, когда внутри государства происходят какие-то очень серьезные процессы по возвращению к феодализму на основе религиозных идей, то, в общем, для страны это печальная новость. И мы видим, что Иран вот уже на протяжении 40 лет находится во мгле такого религиозного мракобесия. И то, что происходит в России в эти дни, я думаю, вот последние годы особенно, мы видим, что это такая иронизация страны, которая, в принципе, может поглотить Россию так же, как она поглотила Иран. А Северная Корея достаточно маленькое государство, но оно находится на самой периферии Северо-Восточной Азии. И так же, как и Иран, Северная Корея находится под международными санкциями. Теперь и Россия находится под такими же экономическими санкциями и очень активно изолируется, самоизолируется в плане поездок, интернета, информационных технологий и экономических связей. Поэтому, скажем, если сравнивать Россию с Северной Кореей, то, скорее всего, будет очень сложно найти какие-то прямые параллели. Но вот что касается других стран, таких как Иран, то у России, в принципе, есть все шансы оказаться в изоляции международной на очень долгий срок.
Спасибо большое, Леонид.
Спасибо за ваш интерес к этой теме. Еще бы хотел напомнить, что буквально на прошлой неделе произошел инцидент на демаркационной линии, разграничивающей Северную и Южную
Корею. Солдат американский,
когда, да, американский солдат перебежал зону совместного патрулирования. Солдат разыскивался и должен был быть отправлен в США для того, чтобы предстать перед судом, но он предпочел сбежать в Северную Корею. Так что северокорейский режим в эти дни также празднует небольшую победу, показывая в качестве пропагандистского шоу, как, собственно, американцы выбирают свободу в северокорейском стиле. Что на самом деле происходит с рядовым Трависом Кингом, мы узнаем или очень скоро, или это займет какое-то время, в зависимости от того, как Северная Корея решит распорядиться такой удачей. И думаю, что Сергей Шойгу тоже в данный момент интересуется этим вопросом, потому что в пропагандистских целях Северная Корея получила одну из козырных карт.
Подарок, да, такой. Да, спасибо большое, Леонид.
Всего доброго, до свидания.
Вы слушаете программу SBS Russian. С вами Лера Швец. В предстоящее воскресенье, 30 июля, в русском клубе в Сиднее пройдет концерт Светланы Задориной «Светлый мир» Сергея Рахманинова. 30 июля русский клуб в Стратфилде в 2 часа дня. Цена билета $25. А мы продолжаем. Эксперт по истории искусств, культуролог Вера Глущенко, наш постоянный эксперт по вопросам культуры коренных народов Австралии. В новом выпуске они со Светланой Принцевой обсуждают фильмы, которые стоит посмотреть, чтобы узнать больше о культуре коренных народов Австралии.
Вера, сегодня мы с вами планировали поговорить про фильмы, которые наши слушатели могут посмотреть, чтобы получить больше информации, узнать больше о культуре, искусстве аборигенных народов. Какие фильмы вы бы порекомендовали?
Я думаю, здесь многое зависит от жанра и тех фильмов, которые вы обычно смотрите. Самый очевидный вариант – это посмотреть какой-то документальный фильм, конечно, потому что это будет наиболее информированное решение. Есть несколько сериалов, посвященных австралийской истории. Вот «Australian Wars», например, который вышел на SBS не так давно.
Да, на SBS On Demand, кстати, в свободном доступе.
Да, вот там как раз в доступной, понятной форме можно проследить хронологию и основные моменты исторические. Или, например, я недавно так давно посмотрела фильм, посвященный атомным испытаниям в Австралии в конце 50-х, начале 60-х годов. Называется «Моралинга Джаруджа», про жизнь аборигенов, которые попали в эту зону и потом долгое время боролись за очистку региона, за признание своих прав. И это очень такой красивый в то же время фильм про конкретных людей, про их переживания. Из этого региона, например, родом известная сейчас художница Бетти Мафлер, которая попала даже на обложку австралийского Vogue, творчество которой посвящено именно этой теме, восстановлению, очищению ее родного региона, ее страны от радиации. Вот, в последнее время появляется все больше контента, в том числе потому, что тема стала важна не только для самих аборигенов, но и для всех австралийцев. И разные жанры, в том числе документальные фильмы. Происходит какое-то переосмысление, наверное, того, через какой путь прошла Австралия, как страна, как нация, и какое культурное наследие есть. Во многом это очень свежая тема, потому что она только недавно вошла в общественный интерес. Да. Но, с другой стороны, у нее тоже есть своя история. И вот в том числе культурная история. Недавно вышел фильм, буквально два года назад, об самом, наверное, известном австралийском актере аборигенского происхождения Дэвид Гульпилил. Он называется «My name is Гульпилил». Актер уже на финальной стадии своей жизни, он болен раком и вспоминает свой путь о том, как он буквально стал символом аборигенских людей в кинематографе, потому что он вырос в традиционном обществе, в одной из общин, и он стал танцором, и его случайно заметил британский режиссер Николас Рок, который снял его в фильме, который назывался «Walk About», фильм 71-го года, и это был первый фильм, где абориген играл абориген. До этого это были белые люди с черными лицами. И фильм поменял ход кинематографа в этом смысле, и Дэвид Гульпилил получил мировое признание, поехал в Европу, встречался там со всеми рок-звездами, актерами, с королевой. И после этого с ним продолжил сниматься и снялся, наверное, в самых таких знаковых, известных фильмах на тему аборигенской жизни в Австралии. Ну, совершенно в разных жанрах, в том числе исторический жанр, который тоже довольно популярный для описания этой темы в кино. Часто там обращаются к времени вот где-то 20-30-х годов 20 века, после Первой мировой войны, когда многие австралийцы вернулись с фронта, и социальное напряжение между ними и коренными народами, оно было, так, наверное, на пределе. Есть несколько фильмов на эту тему, очень живописных, с одной стороны, потому что они сняты все в отдаленных областях. Вот, и во многом вполне себе жанровое кино, такое же, как американское, очень напоминает все классические вестерны. Вот, начиная с нулевых годов, вот несколько таких фильмов было. Один фильм «Трекер», вот как раз с Дэвидом Гульпилилом. Вот фильм, который я упоминала в прошлом подкасте, «Возвышенность» про Армленд. Или недавно вышел фильм в 2017 году «Sweet Country», про как раз тоже про северные территории. Это фильм аборигенского режиссера про аборигенскую историю, что, конечно, тоже во многом уникальная вещь, которую вот мы сейчас только наблюдаем. То есть возможность узнать точку зрения с разных сторон. Мне нравится этот исторический жанр, мне кажется, он очень привлекательный именно с точки зрения кинематографа, он обычно производит впечатление. Но есть также другая сторона, более социальное кино, например, более современное. Оно тоже достаточно популярно на европейских кинофестивалях, тоже получает периодически призы и овации. Вот, например, фильм про аборигенскую общину в Нью-Саус-Уэльс, в отдаленном регионе, называется «Тумела». Фильм 2011 года, который снят бывшим жителем этой коммуны, аборигеном. И он снимает это практически в одиночку на трясущуюся такую камеру, очень артхаусную, вот для любителей такого жанра. Это было бы здорово, наверное. И следит за жизнью 10-летнего мальчика, который пытается справиться вот с этой социальной несправедливостью, с безработицей, обилием наркотиков, алкоголя и сохранить какую-то свою культуру. И эта тема, конечно, тема культуры, она так или иначе проходит либо акцентированно, либо на каком-то заднем плане почти во всех фильмах про аборигенов, про коренные народы. как такой путь к какому-то исцелению, к новой жизни. Ну и, наверное, самый популярный сейчас жанр, который, мне кажется, вообще подойдет любому зрителю, не только тем, кто интересуется рентгенской темой, это детективы, сериалы. Это тоже сейчас вполне популярный жанр. И вот есть, например, серия «Mystery Road» называется, как бы «Таинственная дорога», наверное, по-русски. И два фильма на эту тему, которые как бы вполне по голливудскому жанру следуют за жизнью и приключениями детектива аборигена, который играет американский актер, такой очень в стиле братьев Коэнов, что-то американского юга, вот только вот в австралийской версии. Мне кажется, очень интересно. Или вот недавно вышел тоже детектив, который называется True Colors. Он рассказывает тоже о женщине-детективе, которая возвращается в свою общину и расследует там убийства, преступления, в том числе через сеть галерей и художников, то есть используя эту тему гораздо, ну, все активнее.
Ваш личный любимый какой?
Сложно выбрать, да, конечно, зависит от настроения, наверное, но вот из недавнего на меня произвело впечатление, вот я недавно посмотрела фильм вот как раз с этим актером Дэвидом Кульпелило, это 2013 года фильм. Один из последних его работ называется «Чарльз Кантри», и он следует за жизнью вот тоже такого типичного стереотипного аборигена, у которого нет работы, который живет где-то на улице, и как он пытается найти себя через традиционные пути, пытается уйти, жить обратно в лес и найти себя там. И несмотря на эти попытки, у него многие жизненные обстоятельства, место, где он живет, те проблемы, с которыми он приходится сталкиваться, они возвращают его обратно на старые пути. Но, тем не менее, фильм заканчивается на позитивной ноте, и где вот Чарли, пройдя через алкоголизм, через тюрьму, через другие вещи, он находит себя в том, чтобы преподавать танцы для детей, для школьников, и передавать ту культуру, которую он знает, как бы дальше. И вот какое-то искупление в этом находит. Мне кажется, это такая позитивная картина.
Наверное, на позитивной ноте мы на этой и закончим сегодняшний эпизод. Спасибо, Вер, большое. И смотрите кино и узнавайте больше про историю Австралии, в том числе про аборигенную культуру Австралии.
Спасибо, Вера и Светлана. А у нас все на сегодня для вас из Сиднейской студии в прямом эфире. Сегодня работали Светлана Принцева и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень. Отличного всем дня!
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.